Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам нашего гостя Александр Бирман. Здравствуйте, Александр. Александр, колумнист журнала Forbes и Ленты.ру, экономический обозреватель, специальный корреспондент. И также я представляю вам нашего гостя в Екатеринбурге Александра Дионов. Александр, здравствуйте, журналист из Екатеринбурга. Проверяем связь. Александр. Пока нет ответа, но я видела уже Александра в скайпе перед эфиром. Он был хорошо виден нам. И мы объявляем тему нашей сегодняшней программы. Проблемы каждый день лента выносит нам. Проблемы, которые встают ежедневно, ежечасно перед замечательным предприятием, которое называется «Уралвагонзавод», которое выпустило знаменитый, ставший абсолютно знаменитым танк «Армата», который все видели на параде Победы. Вдруг оказалось, что предприятие банкрот, вдруг оказалось, что не спасают его государственные заказы, непонятно совершенно почему, будем разбираться с нашими гостями. И также очень важный момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, зрители, что ведь это очень лояльное власти предприятие. Вы прекрасно помните, как в 2012 году они его поддержали, что Уралвагонзавод – это лицо поддержки Владимира Путина. И тогда говорилось о том, много говорилось о том, что вот эти хлебные заказы, которые стало получать предприятие, как-то увязывались с этой поддержкой. Но почему-то вот то ли поддержка уменьшилась, то ли стало невозможно ее обслуживать. Но тем вот возникли у предприятия проблемы. Поэтому вопрос, который мы вам задаем, уважаемые слушатели, действительно ли существует некая зависимость патриотизма и госзаказов? Вот существует ли она, на ваш взгляд? Чем больше заказов, тем патриотичнее предприятие. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Я еще раз проверю связь с Александром Родионом. Александр, здравствуйте. Еще раз пытаемся проверить.
Вечер добрый.
Очень хорошо. Вот теперь, вас слышно. Александр, и в нашем эфире также предупреждаю всех, примет участие Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Александр, вы, поскольку у нас сегодня главный человек, вы в Екатеринбурге, скажите, пожалуйста, вот давайте прямо вот с этого и начнем, с такого идеологического к экономике. Потом перейдем с идеологического момента, что вот эта вот поддержка, которую оказывала Уралвагон власти, она преуменьшилась, она стала как-то потише, или люди остаются вот при своих мнениях, убеждениях, или не так ее демонстрируют уже?
Это ко мне вопрос, да?
Да.
Ну вот смотрите, вообще откуда вся страна узнала про УВЗ? У нас предприятие называют УВЗ попросту, вот, аббревиатурно, да. Декабрь 2011 года нынешний уральский полпред Игорь Холманский начинает приехать с мужиками разобраться. Вот. После этого прошла череда кадровых назначений, очень обширных, да. Не будем забывать, что кадровый актив УВЗ не ограничился полпредством, а топ-менеджеры, да, и руководители высшего звена этого предприятия попали в такие структуры, как Объединенная судостроительная корпорация, да, вот, люди, которые работали на УВЗ, становились губернаторами за последние годы, да, то есть мы можем видеть, что корпорация... Помимо того, не будем забывать, что в Уралвагонзавод входит порядка 30 активов на территории Российской Федерации, вот, причем не самых слабых. Вот, и это усиливается политическим ресурсом и людьми, которые находятся во власти и отвечают за принятие решений. Что же касается коллектива предприятия, то вы понимаете, с того времени, как появилось у нас в Свердловской области такое понятие, как «Путинград», оно не выдуманное, оно, Путинград действительно существует, потому что Владимир Владимирович Путин, к чести его, к верности его слову, я не знаю, как правильно сказать, но он регулярно здесь появляется. И вот с этого времени коллектив предприятия стал вести себя несколько тише. Я думаю, что это связано с тем, что люди просто-напросто находятся в определенных рамках и не позволяют себе говорить ничего лишнего, вот. Как это было раньше.
Ну да, ответил, лишь... да? То есть, конечно, но мы поняли, что Ой, я не знаю, говорили ли они лишнее раньше. Нам об этом не сообщали. Нам сообщали только о бесконечной поддержке, которую они оказывают Владимиру Путину. Мой-то вопрос состоял в том, что сейчас, когда у них начались некие проблемы, не слышны ли от них слова протеста? Я так понимаю, что нет, не слышны.
Ситуация достаточно непростая. Вот сейчас все говорят про Альфа-банк, да, и да. про долги там Челябинского тракторного завода, да. И, в общем-то, за вот этим вот спором кредитного учреждения и крупного хозяйствующего субъекта, да, который, в общем-то, как бы в рамках правового поля, по большому счету, находится, деньги заняли, да, будьте добры выплатить. Вот. Все это очень сильно политизировано стало. И вот за этим фасадом совершенно незаметны рядовые труженики УВЗ. А ведь, наверное, мало кто знает, что буквально там месяц назад появлялась информация о том, что порядка 7 тысяч сотрудников Уралвагонзавода отправляют вынужденные отпуска. И это потонуло просто в... Ну, трудно сказать в чем. То ли в контрактах, то ли еще в чем-то. То ли в глобальных каких-то патриотических настроениях.
Понятно. Спасибо. Мы продолжим с вами разговор. Я сейчас хочу обратиться к Александру Бирману. Вот передо мной сайт Уралвагонзавода, в котором достаточно оптимистично рассказывается о встрече Дмитрия Медведева, о вчерашней встрече с генеральным директором научно...
Что? Пятница, по-моему, была.
Ну да. Ну, они так пишут у себя, что вчерашняя, ну, она была пятничная. А встреча с генеральным директором производственной корпорации «Уралвагонзавод» Олегом Сиенко, они описывают, что, во-первых, я прочитаю, что Медведев поздравил корпорацию с успешной демонстрацией новейшей военной техники на параде, прошедшем 9 мая. Современные образцы бронетехники, в число которой входит танк нового поколения «Армата», произвели неизгладимое впечатление на ветеранов и иностранных гостей Парада Победы. И вот он пообещал, что предоставит предприятию государственные гарантии в тех объемах, которые вы заявляли для исполнения существующих контрактов. То есть как-то он их морально поддержал. Не знаю, как там будет материально. В чем, Александр, вы считаете, с чего начались проблемы этого предприятия? Почему Альфа-банк пообещал обанкротить его фактически? Вот как вы эту историю видите с экономической точки зрения?
Да, то есть сразу хочу сказать, что банкротства не было, что Альфа-банк просто объявил иду на вы, то есть вывел как бы спор хозяйственных субъектов в судебную плоскость, так сказать, и в данном случае пока о банкротстве Уралвагонзавода речь не идет. Сразу просто немножко конкретики про эту встречу. Медведев, во-первых, Сиенко еще до конфликта с Альфа-банком, он в общей сложности просил, по-моему, 100 миллиардов от правительства, то есть что даже для отрасли, вот если брать гражданскую часть вагоностроения, это рекордная сумма. То есть вот, я не знаю, что в данном случае из того, что конкретно пообещал Медведев пообещал, так сказать, обратиться к Внешэкономбанку, чтобы Внешэкономбанк как бы рассмотрел возможности предоставления финансирования Уралвагонзаводу. Тоже забавная последовательность, что называется, значит, как-то вследствие, значит, из-за, или, так сказать, или просто совпадение не только, как-то совпадение не думаю, да, но глава Внешэкономбанка сказал, что Центральный банк собирается предоставить часть своей прибыли на повышение капитализации уже Внешэкономбанка. То есть, по идее, если так уже совсем публицистично говорить, то Центральный банк там ведет какие-то операции, там зарабатывает на той же там скачках валютного курса, а часть этой прибыли он передает Внешэкономбанку, и Внешэкономбанк из части этих денег финансирует Уралвагонзавод. То есть фактически это так или иначе, речь идет о том, что ну вот деньги так или иначе, ну, это не прямые деньги налогоплательщиков, да, но так или иначе, так сказать, деньги, которые так зарабатывают, в том числе и на девальвации и так далее, на чем как бы страдает все население, они будут направлены на поддержку Уралвагонзавода. Ну, вот если вот так вот грубо. А вот теперь по поводу проблем.
Вот вопрос-то в чем состоит? Смотрите, мы все увидели это предприятие, которое поддержало, и сразу же, вот моментально было сказано потом, не сразу, но чуть-чуть, очень быстро было сказано о том, что это предприятие за свою поддержку получило некие хлебные заказы, и, ну, в общем, оно не пожалело, что поддержало. Ну, так ли это было, и почему потом эта поддержка оказалась...
Там, на самом деле, все было немножко, так сказать, скромнее, там речь шла, ну, сумма, так сказать, не маленькая, но в общей сложности, если не ошибаюсь, тогда Путин, действительно, он... Только став президентом, чуть не сразу после инаугурации он отправился туда, в Нижний Тагил, и тогда были подписаны, так сказать, соглашения о том, что в рамках гособоронзаказа Уралвагонзавод получит, если не ошибаюсь, порядка 20 миллиардов там на круг было, 20 миллиардов рублей. Другое дело, что, опять же, тут надо понимать ту ситуацию, и нынешнюю ситуацию. То есть пока наша экономика зависит от мировых цен на нефть, как бы любой патриотизм, он так или иначе оплачивается этими ценами на нефть. То есть в то время цены на нефть более-менее стабилизировались, более-менее были нормальные. У государства была возможность, у Минобороны была возможность оплачивать большие оборонзаказы. Опять же, на этом фоне, если мы помним, да, то есть отставили Сердюкова, что вот типа АМУ, он типа третировал наш ВПК, то есть предпочитал покупать на Западе вместо того, чтобы покупать у нашего ВПК. То есть, а я не оправдываю Сердюкова в данном случае, но наш ВПК оказался в такой, ну, в таких достаточно тепличных условиях. И соотношение цены-качества, когда любая отрасль оказывается в тепличных условиях, у нее соотношение цены-качества начинает хромать. Собственно говоря, брать ту же «Армату», да, не Запад первый, и никто там, а Минобороны первая, ну не Минобороны, комиссия, коллегия военно-промышленной комиссии, если я не ошибаюсь, то есть это, грубо говоря, которая распоряжается деньгами оборонзаказа, начала говорить о том, что «Армата» все-таки дороговата. То есть ценник, который выставил Уралвагонзавод, он все-таки очень высокий. То есть, опять же, оборонзаказ уже, так или иначе, да, у нас много денег тратится на оборону, но у нас падают доходы бюджета из-за понятно чего, санкций, падения цен на нефть и так далее. Соответственно, государство имеет меньше возможности оплачивать аппетиты Уралвагонзавода.
Да. Вот тут интересно, я изучаю сайт Уралвагонзавода, вы сейчас увидите на экраны, у нас выведут. Это очень любопытно. Дело в том, что вот есть сайт Уралвагонзавода. Мы можем смотреть, вот мы у себя в офисе, мы можем смотреть образцы продукции Уралвагонзавода, мы можем смотреть все, что касается военной техники, это спецпродукция, это боевые машины, это танки. Есть изделия подвижного состава, он так называется, это все, что связано, соответственно, с вагонами. Есть прочая продукция гражданского назначения, вроде буровых установок. И есть то, вы знаете, Александр, вы, наверное, сейчас развеселитесь, наши слушатели, что блокирует, вот наш оператор здесь, блокирует один раздел Уралвагонзавода. Он называется «Сувенирная продукция». Вот я сейчас попрошу, чтобы нам его показали, наши продюсеры, вот как выглядит сувенирная продукция Уралвагонзавода. Вот этот вот кадр выведите, пожалуйста, на экран. Да, вот это она. Смотрите, да. Это то, чем завод старается все-таки как-то зарабатывать. Победные цены, скидки 50%, акция продлена до 31 мая 2015 года. Вы видите вот эти футболки, там, где рисунок «Терминатор 2», это боевая машина огневой поддержки. Вы видите вот этого мужика, который разрывает вот эту рубашку у себя на груди с этим «Терминатором 2». И вы видите, что на футболках, которые стоят от 1300 рублей до 1500, изображается вот это их специальная продукция. Поэтому мы позвонили и обратились к Павлу Фельгенгауэру, чтобы он прокомментировал качество той самой продукции, которая как бы держит сейчас этот завод на плаву. Павел, к сожалению, не может в прямом эфире принять участие, он сейчас едет в метро, поэтому нам пришлось за 15 минут до эфира записать разговор с ним. Давайте послушаем.
Здравствуйте.
Павел, как так получилось? Объясните, пожалуйста, что обласканный властью Уралвагонзавод, у которого были такие прекрасные хлебные заказы, который поддерживал Владимира Путина во всех его начинаниях на президентских выборах последних, почему он оказался банкротом и почему не спасают его эти замечательные заказы, военные заказы? Вот у меня открыт сейчас сайт, на котором написано «спецпродукция», все эти терминаторы, которые выпускает этот завод, плюс еще «Армата», знаменитая, флагман, считается уже российских вооруженных сил, так его называют, и вот не спасает от банкротства. Ну как же так получилось?
Ну потому что завод вообще называется «Уралвагонзавод».
Вот именно.
И это не просто как в советское время делали, да, кстати, и для того, чтобы шпионов иностранных обмануть. Это действительно они выпускают вагоны, они один из основных производителей товарных вагонов в стране. Там еще есть целый ряд других заводов, которые тоже делают вагоны. А сейчас с вагонами просто беда. Уже до начала кризиса нынешнего вагоны, было перепроизводство вагонов, а сейчас просто уже полный кошмар. Вагоны не нужны, потому что железнодорожные перевозки даже сократились, они никак не нарастают, как предполагалось. А вагонное производство развернули под то, что экономика будет расти, вот как она росла там в 2000-е, и понадобится значительно больше вагонов. Вот. Так что у них в основном все проблемы именно из-за вагонного производства. Там, в общем, отправили большую часть рабочих в отпуск, с оплатой там 2/3 от оклада, вот, на конец конца, где-то середины апреля до конца мая завод вообще не работает. Военные заказы им, оказывается, недостаточно. Это огромный этот завод содержать, так что у них проблемы сейчас не с военным заказом, а именно с гражданским.
Понятно. То есть проблема с гражданским, что некуда это девать, ту продукцию, которой они, в общем-то, кормились. Получается, что военный заказ недостаточно велик для них, чтобы прокормить целый завод и держать его на плаву?
Достаточно, да. Так что в нем военное производство – это не все их производство. А в основном они в последние-то годы делали все-таки вагоны. Сейчас все-таки не советское время, когда танков производили по 2-3 тысячи в год. Достаточно штучное производство, и хотя непонятно, сколько стоят те несколько образцов «Армата», которые они уже поставили, вот танк Т-14, который они уже поставили Министерству обороны, они говорят, там это 500 000 000 стоила одна штука рублей, а может быть даже и больше, но их совсем немного, это несколько штук. А вагоны там должны были производиться десятками тысяч, а сейчас на них совершенно нет спроса.
Ну вот этого танка «Армата», конечно же, нет здесь, на этом сайте, потому что это был, видимо, какой-то опытный образец. Это пока еще не пущено на поток, не пущено на продажу. Этот танк, он не продается. Но вы написали, вы в «Новой газете» написали о том, что он недоделанный, некачественный и не очень современный уже получается, эта платформа. И что украинские производители будут делать это по каким-то совершенно другим моделям. И это будет перспективнее для продаж, с точки зрения продаж.
Ну, я там говорю не про украинские модели. В Украине, может быть, наладят лицензионное производство.
Лицензионное, да, по другим.
Может быть, нет. Пока производят свои танки Т-64. Это какой-то вариант, это советский тоже вариант советского танка. Они были достаточно похожи. Т-64, Т-72, Т-90. Они делают его модернизированным, но у него все недостатки советских танков. Армата Т-14 – это попытка вот решить те проблемы, которые окончательно сейчас стало ясным даже самим танкостроителям, что советское танкостроение зашло в тупик. Стратегические решения принимались вообще-то в 60-е годы, куда двигаться. И наши танкостроители пошли в ложном направлении и зашли в тупик. Наши танки оказались не очень годными. То есть, ну, для локальных войн в третьем мире может быть, и то очень большие потери среди экипажей. А с западными лучше на поле боя не встречаться, да, будет, в общем, безнадежно. будет просто как вот уток будут стрелять в тире. И что-то решили делать. Главное, чтобы спасать экипажи, потому что типичная вещь, этих фотографий полно, и сейчас из Донбасса, это вот советского типа танк, то есть это Т-72 российской сборки или Т-64 харьковской украинской сборки, или даже Т-90, подбитый танк, у него сорвало башню, башня либо там вот кособока осталась на танке как-то свисать, либо ее вообще в кусты закинуло. Значит, был взрыв детонации боекомплекта, это значит, что экипаж погиб. А в западных подбитых танках там экипаж почти всегда спасается, во всяком случае, там уровень потерь лучше, так, ну, процентов 10 гибнет, там кто-то ранен, но экипажи в целом спасаются, потому что подрывы, детонации боекомплекта там, в принципе, невозможно, а у нас это происходит постоянно. Вот решили спрятать экипаж в отдельную такую бронекапсулу. Но с этим большие проблемы, потому что получается, что экипаж сидит в очень узком месте, к тому же в самом внизу носу танка, башня необитаемая, то есть надо поэтому за всем окружающим можно следить только на дисплеях, надо насыщать танк всякими очень дорогими, достаточно дорогими сенсорами, радарами, и автомат заряжания остался, а это была большая проблема. Пушка тоже осталась старая, потому что другой пока нету. И набор снарядов тоже старый, а они тоже недостаточны для современного танкового боя. Опять же, все это специалисты знают, но то есть склеили вот в этом танке некоторые прогрессивные, современные вещи поставили, но некоторые поставили вполне себе старые, ну, поскольку других нет. И, на мой взгляд, это и получилась не очень удачная композиция.
То есть вы считаете, что дальше он не будет производиться в таком виде? Или все-таки вот наплюют на это все и продолжат? Да, он дефектный, но он будет таким.
Но не то, что дефектный, он очень дорогой. Он дико дорогой.
Я как раз имею в виду соотношение цены и
качества. Он будет в 3-4 раза дороже модифицированных Т-90 и несколько раз дороже самых современных западных танков. Но насколько он лучше, это совершенно не очевидно. С точки зрения специалиста тоже полагают, что то, что показали на Красной площади, это скорее демонстрационный образец. В общем, так оно и есть, потому что госиспытания только начинаются. Они продлятся несколько лет.
Угу. Военные
внесут свои коррективы, скажут, что им нравится, что не нравится. Им уже точно не нравится цена. Вот. По-видимому, там очень большие проблемы с эргономикой, потому что экипаж засунули как сардины в банку. Очень маленькое пространство. В западных танках, израильских танках, там гораздо просторнее. А это очень важно, потому что человек там проводит очень много времени в танке. А вылезать оттуда, в общем, нельзя. Это не истребитель. То есть летал там, сел и в комнату отдыха сходил. Это танк, в нем надо жить постоянно. И вот и был тот случай 7 мая на Красной площади, когда, похоже, водитель вообще потерял способность управлять машиной. И она встала на Красной площади напротив мавзолея. А вставший на поле боя танк – это мертвый танк.
И насколько я понимаю, специалист Уралвагонзавода подпрыгнул, подскочил для того, чтобы помочь.
Там добрались, там Штушойгу еще подошел, начали думать его эвакуировать. Забрался туда специалист, заменил водителя, там завелся и поехал. То есть проблема была не в танке, проблема была в экипаже. Но в экипаже не просто так, они, видимо, провели слишком много времени внутри вот этого спертого пространства очень маленького. А там, в общем, за несколько часов 80-90% боевой готовности даже опытного водителя теряется.
То есть, исходя из всего того, что вы сказали об этом танке, я, когда говорила дефектно, имела в виду как раз соотношение цены и качества тех замеченных вами проблемных зон в этом танке. Он не решит проблему Уралвагонзавода, и вряд ли это будет заказ, вряд ли танк в том виде, в котором он сейчас существует, тот образец, будет востребован заказчиками.
Но в таком виде, скорее всего, нет, и в любом случае серийное производство начнется не скоро. даже если вот есть некоторые планы, что до 2020 года нужно наклепать чуть не там 2300 таких новых танков. Вряд ли это выйдет. Вообще серийное производство начнется то ли в 2017 году, то ли в 2018 году. Сейчас, опять же, понять нельзя. Причем какая именно машина пойдет в серийное производство, тоже непонятно. Вообще-то менять танковый парк, в общем, придется, потому что за возможности модернизации вот советских танков Т-72, из которых сейчас делали самую последнюю модификацию Т-90, в общем, исчерпано. Они дорогие и в то же время малоэффективные. И поэтому и гибнут там действительно экипажи. То есть что-то делать надо было. Но цель вообще-то создания нового танка правильная цель. Надо и танковый парк менять. Но будут ли, во-первых, на это деньги? И нужно ли обязательно вот этот вот Т-14 с дико дорогим самолетным радаром ставить? Потому что у него и цена будет, как у современного истребителя. Совершенно непонятно. Но что-то делать надо.
А вот эти образцы, которые мы видим сейчас, уже конвейерные, на их сайте, эти терминаторы, это все востребованное?
Нет, что-что?
Это все востребовано. Вот это то, что они продают, то, что мы сейчас видим у них. Терминаторы нет, вот эти...
Нет. Терминатор никому не понадобился.
Да?
Это оказалось, в общем, тоже неинтересно никому затея. Вот этот «Терминатор», они сначала сделали «Терминатор 2», его ни российское Министерство обороны не покупает, ни на заказчики. Т-90, да, производится, какое-то количество пошло на экспорт в страны третьего мира. В принципе, танк воевать может, может участвовать в локальных конфликтах, но в конфликтах, именно в войнах третьего мира. И в особенности подходит странам с высокой рождаемостью, потому что там, где, в общем, человеческие потери не такие ужасно с обществом, как в западных странах, да, в общем, и у нас сейчас бабы особенно новых рожать не готовы.
Ну, тогда уж...
Танки, в которых, в общем, танки с тонкой шкурой, которые легко подбить.
Ну вот, пожалуйста, Александр, оказалось, что терминаторы никому не нужны, как говорит Павел Фельгенгауэр, кроме как на футболке их. Вот главные фирменные футболки, которые раздирает тот человек на плакате, это как раз с изображением терминатора. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, по поводу футболок, хотел сказать, раз футболок всей этой продукции. На самом деле, чтобы у Путина не отнять, это он умеет создавать бренды. Вы вспомните, как про Ладу Калину в свое время, то есть как ее уже совсем забыли, он съездил, и все сразу стали говорить, даже какие-то продажи у АвтоВАЗа на этом деле появились. Собственно говоря, Уралвагонзавод действительно, то есть какое-то время он жил именно, то есть в свое время он, так сказать, поддержал Путина, при том, что, ну, как бы и в руководстве, и, так сказать, и на посту генерального директора ОВЗ, и на посту председателя совета директоров ОВЗ в тот момент стояли люди весьма близкие к путинскому окружению. Вот. Но Уралвагонзавод сначала поддержал Путина, потом Путин поддержал Уралвагонзавод и, с одной стороны, деньгами, и, с другой стороны, он придал новую жизнь этому бренду. То есть, почему, собственно говоря, сейчас такой шум вокруг Уралвагонзавода? Я не думаю, что это единственное оборонное, да, такое предприятие с долгами. Да. Но просто Уралвагонзавод – это бренд, который ассоциирован с путинским третьим сроком.
Да.
Но я просто сейчас скажу, просто на каком-то этапе бренд Уралвагонзавод его затмил бренд Крыма. Угу. И это сыграло с Уралвагонзаводом роковую роль. То есть Крым наш сейчас важнее и глобальнее, чем Уралвагонзавод.
Очень интересно. Но я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших звонков на тему, существует ли, на ваш взгляд, прямая зависимость между патриотизмом предприятия, сотрудников предприятия и жизненным уровнем поддержки, государственной поддержки этого предприятия. Александр Родионов, я снова возвращаюсь к вам в Екатеринбург с вопросом, как у вас отреагировали в Екатеринбурге на происшествие с этим танком «Армата», и согласны ли вы с Павлом Фельгенгауэром, что, в общем, продукция, которую выпускает вот эта вот военная, специальная продукция, как они ее называют, не очень-то она пользуется высоким спросом. Согласны ли у вас там с этим?
Спасибо. На самом деле я с большим интересом послушал Павла, потому что и читаю его материалы, да, и понимаю его степень вовлеченности в на том уровне, да, на котором он находится. Возвращаясь к инциденту на Красной площади, да, ну, естественно, все СМИ, да, что федеральные, что наши региональные, вот, естественно, подробно описали со скриншотами, с видео по возможности, с фотографиями, да, вот эту неполадку. Вот. Другой вопрос, что я обсуждал эту ситуацию с людьми разными, с коллегами, с людьми, имеющими отношение, не буду называть, да, но как бы вовлеченными, скажем так, в сферу ОПК. И, в общем-то, как и они, так и я, мы сходимся во мнении, что любая техника, в том числе и в особенности, наверное, боевая, а в том, что армата это не, скажем так, попытка, пока попытка, вот, то, о чем подробно сказал нам Павел, да, сделать что-то новое, потому что это действительно впервые, может быть, за 30 лет последних, попытка сделать что-то новое. Все, на чем мы воевали до этого, и все, что мы эксплуатируем сейчас, это все технологии 20 века. Они действительно, как Павел говорит, изжили себя. И они действительно не защищают людей и экипажи. И, в общем-то, это может сломаться. Это может сломаться, это может остановиться, потому что вот это действительно просто оболочка. То, что нам показали, это оболочка. Не будем забывать, что уже не первый год Уралвагонзавод сотрудничает с французами и оснащает русские танки французскими системами фирмы Thales. Потому что мы просто не умеем делать системы. Системы ночного видения, да, тепловизоры, что-то еще, то вот о чем, собственно говоря, уважаемый эксперт нам подробно рассказал. И по сути внутри, да, мы не знаем, что там находится. И там доброй половины или больше того еще и нет. И действительно мы не знаем, когда этот танк вступит в строй. Вот. Это по первой части, да? Хотя я все в кучу, наверное, смешал.
Ничего, но мы понимаем, да, следим за мыслью вашей, да.
Да, в общем, техника может встать. Вот, собственно, посадили другого водителя. Я, может быть, кстати, на самом деле не очень соглашусь с оценкой того, что человек провел долго, много времени там в бронекоробке, да, утомился и устал. А может быть, он действительно не разобрался, да? Может быть, он не уловил азы, да, там... работы трансмиссии, там, чего-то еще, да, и когда его сменил более опытный механик-водитель, машина поехала, вот, то есть нам остается гадать, УВЗ, естественно, ошибку не признал, вот, и нам вообще подсунули достаточно смешную версию, мы, типа, отрабатывали, да, буксировку, там, техники, да, в случае неисправности, ну, не удерживает критики, вот, понятно, что там было что-то не так, вот, что касается будущего этого танка, вы знаете, вот я уже немножко до этого сказал о том, что это попытка прорыва. Мы не можем пока говорить о том, что это действительно там. Вот УВЗ шлет победные реляции, это там первый танк третьего поколения после Второй мировой войны. Ну, понятно, что корпорации выгодно так подавать свою продукцию. Но, с другой стороны, она имеет на это основание, потому что Павел уже упоминал и Т-64, которые дико горели на Донбассе. Он написал нам это все. И я тоже видел эти снимки, это видео, да. Мы знаем, что наши танки действительно тяжелы в плане боевой работы для людей, которые сидят внутри. И действительно люди там гибнут. Может быть, с помощью проб и ошибок в ходе госиспытаний, которые продлятся не меньше 5 лет, да, из этой платформы что-то и получится. Но, может быть, с вашего позволения, в защиту УВЗ, даже не так, в защиту отечественного ОПК, потому что я как бы хочу, чтобы все-таки наше оружие становилось современным и конкурентоспособным, да, в сравнении там, с армиями США, Германии и других европейских стран, мы немножко все подзабыли, что у нас есть современная авиаразработка, так называемый Т-50 ПАКФА, который истребитель пятого поколения, да, и его не вывели на Красную площадь, он не летел в небе, да, про него сейчас никто не говорит. Они говорят почему? Потому что для истребителя пятого поколения не готовы двигатели. И мы видим, да, и мы просто видим, что это действительно трудный процесс, а наша промышленность, она и правда, да, и в силу там качества производства, и в силу там отдачи, да, работников, да, трудозатрат и всего остального, она пока проигрывает. Я не знаю, получится ли позитивный сдвиг, но вот... Пока обстоит дело так.
Пока так. Александр, ну я уточню, а с французами сотрудничество не прекратилось из-за этих санкций?
Вы знаете, вот экспертно, досконально ответить на ваш вопрос я не смогу.
Понятно.
Объясню почему. Дело в том, что Уралвагонзавод, как мы знаем, находится под воздействием санкций ЕС и США. Да,
да.
Вот. И при этом контракт с упомянутой мной Талис, да, французской, он... Но он существует уже порядка, там, я не знаю, может быть, десятилетия, да. И вот в этом году, в сентябре, в Свердловской области пройдет 10-я выставка вооружения в Нижнем Тагиле. Вот, скорее всего, туда приедет Путин. Вот, скорее всего, он потрогает армату вот рукой. Это покажут все федеральные каналы, да. Вот. И вот там мы и поймем, работают французы с УВЗ еще или нет.
Потому, каким образом?
Понятно, что это одна из, не главная выставка, да, но одна из, скажем так, базовых там.
То есть посетят ли ее французы, так?
Конечно, там ежегодно подписываются соглашения, пролонгируются.
Понятно, да. Ну, интересно. И, наконец, я вам вот задам вопрос, уже пришел в СМС-ке. Правда ли, верно ли, что Сердюков в свое время отказывался от «Арматы» из-за ее высокой стоимости, потенциально очень высокой?
Коллега мой из Лента.ру, Александр, уважаемый, Сердюкова уже упомянул. Вот, и мне понравилось, я совершенно с ним согласен, да, что при всем том, что натворил Сердюков, и было и благое начало, то есть в силу ли своего рыночного какого-то подхода и психологии, да, не связанной с армией, да, этот человек четко давал понять оборонщикам: вы делаете старые вещи, да, вы не конкурентоспособны, мы не будем вам давать деньги, пока вы нам не сделаете, не предложите, да, какие-то современные виды вооружения. Я очень хорошо помню, что в бытность Сердюкова его заместители и представители генштаба, в частности, серьезно критиковали башню «Арматы». Но тогда этот танк был совершенно засекречен, да, мы не то что его изображение не видели, да, тем паче, мы вообще практически о нем ничего не знали. Я допущу, что вот тогда, там, 4, условно говоря, года назад, башня «Арматы» еще тогда была обитаема. Вот, и да, и возможно, вот та серьезная критика Министерства обороны и Генерального штаба касательно башни, может быть, она и привела разработчика Уралвагонзавод, да, вот к этому. Пока трудно сказать, насколько это действительно успешное решение, потому что, как отметил Павел, это такая начинка должна быть суперсовременная, чтобы это все работало, управляясь снизу, что мы пока не можем, нам остается только гадать. Да, Минобороны «Армата» не устраивала.
Спасибо, Александр. Мы послушаем Ивана Ивановича из Иркутской области. Здравствуйте, Иван Иванович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, можно задать?
Попробуйте.
А в Украине ведутся подобные разработки, скажем, на Харьковском тракторном? И если бы велись, то я представляю, какой бы аромат был бы в России.
Южмаш, вообще-то нас... Нет, нет, я знаю, но в на Южмаш другие... Ну, хорошо, хорошо, Александр, нет, пожалуйста.
Я про Харьковский
трактор. Нет, вы знаете, не Иван Иванович, тут, к сожалению, у нас сейчас... Он же был в записи, Павел Фельгенгауэр, который бы вам все рассказал про Харьковский тракторный. Может, Александр, но, Александр, вы не знаете про Харьковский тракторный.
Честно скажу, нет.
Нет, давайте тогда не будем. Нет, мы не будем отвечать на вопрос, где, когда у нас нет такого специалиста, который бы ответил Иван Иванович вам из Иркутской области, потому что нет, сейчас он был только, к сожалению, в записи. Поэтому звоните нам, пожалуйста.
Я думаю, что, скорее всего... Потоковое производство там есть каких-то танков, да. А вот что касается каких-то новых разработок, не знаю.
Да. Хорошо. Вот еще несколько сообщений. Сергей нам пишет, что танк «Армата» стал действительно знаменит хотя бы тем, что заглох на Красной площади во время репетиции парада. Сергей, ну давайте, справедливости ради, он был знаменит раньше, до того, как он заглох. Его все просто ждали на Красной площади, что вот покажут, наконец, как он выглядит. Много было легенд вокруг него, но вот так случилось, что случилось.
Не, ну почему, да. На самом деле, я думаю, что как-то косвенно... ведь Альфа-банк, владельцы Альфа-банка, они, как сказал один мой хороший знакомый, у них чутье лучше собачьего. То есть они очень хорошо понимают конъюнктуру. То есть просто так бросаться на амбразуру в виде Уралвагонзавода они бы не стали. Значит, они поняли, что сейчас что это превращается в хромую утку Уралвагонзавод. Uh-huh. И, в общем-то, реакцию Путина на тот инцидент с «Арматой» можно было предсказать. Ведь что, во что препарат фактически это был демонстрация действительно современного российского вооружения. С учетом присутствия там китайцев, индусов и так далее, это был некий аналог военно-космического салона. Да, и вот представьте себе, вот приехал там, сидит Си Цзиньпин там и так далее, и на это и на глазах у всей честной публики глохнет танк. На самом деле это эпик фейл еще круче, чем погасшее кольцо на открытии Олимпийских игр, на мой взгляд. То есть с учетом того, что мы хотели продемонстрировать свою боевую мощь, продемонстрировать союзникам, продемонстрировать нашим партнерам за океаном.
Ну, если по аналогии с Олимпийскими играми, они должны были его ровно еще раз, он должен был заглохнуть. Нет, я просто шучу.
Да, да, да.
На параде, вы помните, как Константин Эрнст еще раз заглушил это кольцо. Тогда, да, уже в шутку.
Остановка была другая.
Поэтому я предлагаю, чтобы в следующий раз, если он заглохнет на репетиции, чтобы он уже глохнул специально на параде, чтобы всем показать, мы не боимся ваших насмешек. То есть сделать как Эрнст. Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Константин. Константин, здравствуйте, мы вас слушаем, Санкт-Петербург. Показывает, что Константин звонит, но, к сожалению, звук не пробивается. Читаю вам сообщение. Александр, еще одно. Серж из Москвы пишет. В советские времена коллективы, выступившие с удачными идеологическими инициативами, тоже получали всяческие преференции. Как это повышало качество продукции, показала судьба СССР. Может быть, решили бабло больше зря не тратить? Тогда, в 2012 году, власть испугалась. В силе своей не была уверена. Решили прикупить народной поддержки. Сейчас это уже не актуально. Народ повелся на милитаризм бесплатно. Разделяете ли вы это суждение?
Ну, в общем-то, может, не в таких вот таких жестких формулировках, но это то, вот что я сказал, что Крым заслонил Уралвагонзавод, и это факт. То есть тогда рейтинг Путина двигался за счет там Холманских и прочее, а тут при таком рейтинге, который обеспечил Крым, уже Уралвагонзавод, ну, на этом фоне превращается, ну, не в статистически незначительную величину, но где-то близко к тому. И при том, что нужно делить бюджет тоже сократился, соответственно, нужно... Тут, на самом деле, забавная ситуация нашей оборонки. То есть, обычно в мире, ну, то есть, есть такое типа, что ОПК любой страны заинтересован в напряженности, чтобы эта страна была, так сказать, милитаризированная и так далее, что это как бы дает оборонному промышленному комплексу новые заказы, это рост и так далее, и так далее. И оборонно-промышленный комплекс в таком случае становится драйвером для всей остальной экономики. У нас, как видим, произошло иначе. У нас оборонно-промышленный комплекс оказался сильно завязан от внешней сырьевой конъюнктуры. Когда есть нефтедоллары, когда пополняется бюджет, когда Минобороны может не так считать каждую копейку, им хорошо. Минобороны, РЖД неважно, им хорошо. А когда нефтедоллары схлопываются, тут уже возникают проблемы. И тут вопрос, почему такие проблемы? Из-за того, что УВЗ, из-за менеджмента УВЗ, Или из-за того, что из-за танков, или из-за менеджмента ОВЗ. Вот тут вот
да.
это, кстати да. говоря, тут еще тоже забавный момент. Предыдущий глава Уралвагонзавода, его отставили после предыдущего кризиса в 2009 году, если не ошибаюсь. Вот. Он ушел тоже на фоне конфликта с Альфа-банком.
А вот вам, Александр Родионов, кажется верным, так, если выжимку сделать из этого сообщения, такую циничную выжимку, что ну, не нужны больше, патриотизм уже не востребован так, как он был востребован раньше, он в массовом порядке уже по всей стране существует, развился на фоне этой пропаганды, на фоне этих кампаний победных, и поэтому подкармливать уже не нужно патриотов. Вы согласны?
Вы знаете, честно говоря, не согласен. И не согласен по одной простой причине. Во-первых, потому что очень мало сейчас в нашей стране, к сожалению, видно настоящего патриотизма. То, что мы сейчас наблюдаем, это больше похоже на какой-то квазипатриотизм или квасной патриотизм. Все эти ордена на голых телах, на шортах, на майках, на платках Нины Ручкиной, да, это все ну, похоже на какой-то поп-арт, замешанный на, ну, громкое слово, конечно, да, хорошо, конъюнктуре. Вот.
Да.
И я скажу на конъюнктуре. Вот.
На политической.
На политической, на экономической, на бизнес-конъюнктуре. Вот. В этом плане трудно ответить на вопрос, нужен ли патриотизм, когда он приобретает такие искривленные,
ну,
дикие и безумные...
Не то, что нужен или нет, то вот он уже не про... с материальной точки зрения.
А если он вообще? А если он вообще?
Если он
да?
вообще
то есть
да.
где-то в деревне, там, где-то там, еще где-то он, наверное, есть. Только его никто не видит, не слышит и не замечает. Вот. Я так понял, вы вкладывали в этот вопрос более широкий смысл.
Ну,
а
конечно.
Нужен ли Уралвагонзавод образца 2011 года, так?
Нет, я такой смысл не вкладывала. Я, конечно, не готова.
Я бы хотел уточнить все-таки, что речь идет об... Если говорить об Уралвагонзаводе образца 2011-2012 года, это не патриотизм. Я бы все-таки 12-го. Применял другого года термины. Это лоялизм, плотно замешанный на патернализме. То есть мы сейчас поддержим власть, а власть за это нам...
Поддержит нас.
То есть это не такое, например, движение, как вот давайте вернем Крым и фиг с ним, какие будут санкции. То есть это немножко другое.
То есть, плюс патернализм, патриотизм и меркантилизм во всей этой истории.
Меркантилизм
очень...
не то.
Ну, как не то? Если мы поддержим ее, она поддержит нас, то как это называется по-другому, чем меркантилизм, интересно.
Нет.
Есть такой, мне кажется, момент. Нет. Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я бы хотел спросить, вот в конце декабря был принят закон о территориях опережающего развития и подписанный Путиным. На мой взгляд, это граничит с государственной изменой и просто предательство российских интересов. И нигде я не слышал, вот, чтобы вот этот вопрос как-то вот...
А почему, Константин, вот Александр с некоторым недоумением слушает вас, а почему вы считаете это предательство национальных интересов?
Потому что из-под юрисдикции России, из-под конституционного поля выводятся целые территории.
Какие?
Какие, Константин?
Ну, почитайте, пожалуйста, закон, если вы как бы...
Ну, мы сейчас в эфире не можем прочитать закон.
Я хотел бы, чтобы вот...
Вы о дальневосточных? Вы о каких территориях сейчас говорите, которые...
Да, первые 3 года дальневосточные, и понятно, кем они будут заселены. А через 3 года остальная территория Российской Федерации.
Да, Александр, давайте мы это действительно совершенно не имеет никакого отношения к теме нашего разговора. Наверное, это важный актуальный вопрос, но мы сейчас его не будем касаться. Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Всем добрый вечер.
Здрасте.
Господа, вот я слушал вас внимательно.
Да.
И вот у меня прям вспоминается рейд, так сказать, конная армия генерала Даватора по тылам, так сказать, гудериановской армии под Москвой тут, да, вот, так сказать, ее Ну и все, конечно, закончилось плохо. А ведь командовали у нас тогда всей Красной Армией кавалеристы Ворошилов с Будённым. И действительно у нас была там, так сказать, достаточно мощная, так сказать, конница. Не кажется ли вам, что мы учимся побеждать в прошлых войнах, как всегда говорят там в академиях, учат? Так вот, вообще, зачем нужен будет танк, вот, например, в той вот такой прогнозируемой, например, войне, когда она вообще не будет контактной? Ведь не будет никаких захватов территории, не надо будет там никакими танковыми клиньями захватить, там, обходить фланги и прорываться. Это все будет не нужно, вообще не будет людей. А уж если танки будут, они будут, так сказать, по программе АРПА, так сказать, вообще управляемые там из какого-то совсем другого государства, из другой точки.
Ну, спасибо, спасибо, Александр Николаевич. Вот Аркадий из Москвы примерно пишет в этом же духе. Эти большие железяки на один зуб современным противотанковым средством толпу впечатляют, что на внутреннем фронте победа. Вот. Что вы скажете, Александр?
Ну, я сразу скажу, я не специалист в военном деле, то есть это лучше было бы у Павлова. Точнее, я сталкивался, то есть видел такую точку зрения. С другой стороны, ну, если брать о каких-то локальных войнах, то там танки, в общем-то, играют роль. Если брать там, не знаю, там, условно говоря, предположить там столкновение с какой-нибудь ИГИЛ, да, то есть тут без танков не обойтись, я думаю, чтобы, так сказать, уже так врезать, чтобы уже не лезли. Вот, поэтому я бы не стал бы говорить, что танки там вообще не нужны. Я бы не стал говорить другой вопрос, что тут это вопрос вообще экспертизы. То есть, если в стране, то есть это же кто? Это должны решать Минобороны, Генштаб.
Конечно, но необходимость.
Если в стране этого, эксперты, да, которые способны, так сказать, предоставить анализ ситуации, не то, что который, как они думают, нужен большим дядям, а то, что вот они реально способны дать, и не работы на публику, а то, что вот они реально считают. Вот я так думаю, вот я предоставлю эту оценку, невзирая на личность. Вот это базовый вопрос. То есть, а там уже пусть большие дяди решают, нужен им танк или не нужен. А то у нас вообще, в принципе, в стране, то есть, такой тренд, что экспертиза предоставляется, исходя... Я напишу доклад, исходя из того, что нужно большому человеку, заказчику доклада, а не то, что вот как я реально
нужно армии тоже.
Не как я реально вижу ситуацию. Да. И это не то, что...
Вячеслав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня немножко уже опередили, товарищ. Ну что же, а танк для завода и вообще это товар. Товар для локальных войн, всего лишь навсего. Товар идет хороший, заводчане живут хорошо. Это меркантильности. Ну а по поводу обороны нашей страны, кроме ядерного оружия в глобальной войне, Россию ничего не защитит. И не надо вот вам, как вы эксперты себе говорите, я просто простой человек, и в армии кто служил, тот знает. Еще при советской власти говорилось, война будет только ядерная. Все. А танк – это самоходная пушка. Все,
да,
спасибо.
Хорошо. Но мы все-таки будем надеяться, что никакой войны не будет, не ядерной. Но ваше мнение, да, если говорить о том, нужен ли он кому-то, то Павел Фельгенкауэр считает, что нет перспектив у танка «Армата» в том виде, в каком сейчас существуют его опытные образцы, у него нет перспектив для продажи. И более того, он очень скептически отзывается о перспективах продажи для того оборудования, для той техники, которая сейчас выпускается на продажу. Он говорит, что это все тоже, к сожалению, малоперспективно с этой точки зрения. Вот нам пишет Марк из Москвы, может быть, какую-то обидную вещи вот для Уралвагонзавода. Может быть, Александр, вы прокомментируете это. С вагонзаводом поступили, как всегда, использовали и слили. Вряд ли кто-то верил, что они сделают супертанк, если дать денег. Ну, Александр, что вы считаете? Не слишком ли это резко? Нет, Александр Родионов.
Спасибо.
Да-да.
Начнем с того, что все-таки поспешно наш там слушатель, да, употребил слово «слили», потому что никто пока никого не сливал.
Да.
И если мы внимательно остановимся на последних 2-3 днях, да, там, условно говоря, чем закончился спор хозсубъектов, да, там, Альфы и УВЗ, то мы убедимся, что очень быстро Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства Российской Федерации, пообещал увеличить капитализацию Уралвагонзавода. Александр уже упоминал о том, как Сиенко просил десятки, да, миллиардов. Единственное, что все-таки я прошу прощения Александра, поправлю, там не о 100 миллиардах речь шла, а о 35-50. Тем не менее, сумма колоссальная, да? Вот.
Еще гарантии были. Там по еще если добавить гарантии, да, то как раз.
А, в сумме.
Да,
все, я все понял, да. И мы видим, что буквально вот Дмитрий Анатольевич, да, сказал: все, ребят, мы деньги вам дадим. Вот. И, соответственно, вот никто никого не сливал.
Угу.
Да.
Спасибо, Александр. Простите, я вас прерву, потому что у нас секунды, и Александр Бирман завершающий.
Вы хотели... торт. Сегодня как раз стало известно, что суд отказался, то есть отменил арест счетов Уралвагонзавода, который был предпринят
по иску Альфа-банка. Да. То есть пока мы завершаем программу на том, что в этом споре Альфа-банка и Уралвагонзавода временное преимущество на стороне Уралвагонзавода.
Я бы сказал, в этом споре проиграют налогоплательщики.
Да, и мы завершаем на этом программу «Лицом к событию», в которой мы постарались вас познакомить с тем предприятием, которое выпускает ставший знаменитым танк «Армат». До свидания.